утро на радио «Комсомольская правда».
А погода какая у нас сегодня, уважаемые радиослушатели, но буквально новогодняя. Прям так и шепчет, что до Нового года остается 17 рабочих. Нет, не всегда рабочих, кстати, но 17 дней. Всем доброго утра, здравствуйте. Продолжаем мы программу «Говорит Новосибирск» на 98.3 FM. И хотелось бы новогодние праздники провести в гармонии с душой, с телом и, конечно же, со своими детьми. Ну а можно ли испортить ребенка чрезмерной любовью? Должны ли родители быть друзьями для своих детей? Насколько серьезные различия в воспитании мальчиков, девочек? Мы сегодня поговорим и ответим на эти вопросы в ближайшие минуты. А пообщаемся мы в программе «Говорит Новосибирск» с Татьяной Скрицкой, кандидат психологических наук, основатель и руководитель Центра семейной психологии и психотерапии «Фамилия». А Татьяна уже в нашей студии. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Денис.
Да. Наш эксперт подробно сегодня расскажет о типах воспитания, в том числе о тех, которые могут только навредить. Есть, оказывается, и такие. Так что слушайте нас в ближайший час. Не стесняйтесь, задавайте свои вопросы и по прямому телефону 289-99-33. Да, пятница, утро, но мы работаем в прямом эфире. Это не запись. 289-99-33. WhatsApp и Viber радиостанции «Комсомольская правда» 923-145-1102. 923-145-1102. Родители стремятся баловать своих детей и уделять им максимум внимания. Но есть ли грань любви?
Да, конечно, есть грань любви, и я очень рада, что эта передача выйдет перед Новым годом, потому что лучше всего родители с детьми взаимодействуют, когда есть возможность много времени проводить вместе. И за новогодние праздники можно серьезно улучшить отношения с ребенком, улучшить отношения в семье, и здорово, если кому-то удастся это сделать. Да. Каким образом мы можем... Ну, что ухудшает отношения с детьми, да? Вообще, ну... К детям стали относиться как к детям не так уж и давно, ну, не больше 150 лет назад. До этого дети считались маленькими взрослыми, и вся жизнь была построена именно так, что когда ребенок достигал возраста, ну, лет 5, он начинал активно помогать родителям по дому, по хозяйству, и никто с его особенностями возраста взросления особо не считался. И, ну, это был, ну, как бы приемлемый вариант, да, и других вариантов не было.
То есть то, что мы видим в старых, может быть, фильмах, да, исторической эпохи, когда показывают, там идет кто-то,
ну, пошел, ну, крестьянин пахать,
да, пошел,
землю.
Да, пахать землю, я не знаю, там заготавливать лес, в лес пошел заготавливать дрова и так далее. С ним маленький ребенок, да?
Да, там 5-7-8 лет, да,
потому что... тащит и едет и так далее.
Да, да, потому что другого особо не было.
Отец, слышишь, рубит, да, а я вот...
Да, 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 да. Это было нормально, это было абсолютно приемлемо. И та жизнь как бы подразумевала именно такое воспитание, и оно было, ну, наверное, оно было хорошим, да. Потом, когда общество стало активно меняться, людям уже, многим людям не понадобилось столько времени работать, и появился нормированный рабочий день, естественно, и количество детей стало сокращаться, потому что это стало, ну, и экономически гораздо сложнее, и чисто операционально в городе детей растить сложнее, чем в деревне, где все рядом, где много родственников. Ну да, чем же мы можем портить наших детей? На самом деле внимание тоже бывает очень разным. И сейчас, когда детей стало мало, ну, один, два, иногда три ребенка в семье, нормальный тезис родителей, когда детям нужно дать все самое лучшее. Ну, да, нормальный, хороший тезис, с одной стороны. С другой стороны, если вспомнить старый советский мультфильм, например, «Снежную королеву», там была такая замечательная героиня, как разбойница, и она говорила замечательную вещь о том, чтобы ребенок вырос как настоящий разбойник, ему не надо ничего запрещать. И вот это вот такая, ну, я не знаю, бытовая мудрость, да, просто такое тонкое наблюдение. Но на самом деле, если ребенку все разрешать и, в общем, никак его не организовывать и не контролировать, то на самом деле ребенок вырастет, ну, не то чтобы разбойником, но у него будут трудности с самоконтролем, и трудности с постановкой, достижением целей, в общем, да. То есть ребенка можно избаловать.
Может вырасти лоботряс.
Ну да, да, да.
А вспомнили сегодня, вот мы только что в нашей студии были дети, были они здесь с родителями, пели песни, и вот родители, вот они в данном случае все-таки правильно поступают, что они на каждый концерт буквально приходят, поддерживают детей, то есть сейчас будет мюзикл, скоро постановка в Новосибирске уже 21 числа, а мамы будут опять же в зале, я поинтересовался у детей, как без мам, они говорят, ну как-то без мам совсем скучно, то есть без мам не могут находиться, я тогда поинтересуюсь у вас, все-таки это хорошо или плохо, что вот такая безотрывная, но после рекламы, если вы не против, да, сейчас да, реклама, да. А далее у нас этот вопрос прозвучит, все-таки хорошо это или плохо, что вот таким образом оберегают и всегда с детьми находятся современные новосибирские родители.
Утро на радио «Комсомольская правда».
Программа «Говорит Новосибирск», радиостанция «Комсомольская правда». Сегодня в нашей студии Татьяна Скрицкая, кандидат психологических наук, основатель и руководитель Центра семейной психологии и психотерапии на фамилии. А сегодня тема этого эфира – можно ли испортить ребенка чрезмерной любовью? Так вот, буквально несколько минут тому назад в нашей студии были мамы тех детей, которые сейчас уже активно поют, выступают на сценах не только Новосибирска, но и вообще всей России. И вот мамы всегда рядом. То есть дети знают, что мама в зале. Хорошо это все-таки или это не очень хорошо? Это чрезмерная любовь или нет? Или это поддержка?
С одной стороны, это поддержка, это хорошо. И здесь очень сложно говорить вообще, потому что многие психологические особенности, они проявляются именно в нюансах. Почему вообще это хорошо? Потому что ребятишкам важно чувствовать поддержку со стороны, причем, ну, когда это поддержка родителей, это еще лучше, да, ну, если бы это там, не знаю, был руководитель этого кружка, который бы поддерживал детей, это тоже было бы неплохо, но, возможно, детей много, либо все-таки сейчас родители склонны чрезмерно тревожиться за детей, поэтому ездят с ними. Но на самом деле это неплохо. Тут есть единственный момент. Установка родителей, зачем ребенок это делает, да? Если ребенок занимается в свое удовольствие, развивает свои способности, и ему легко удается, да, это здорово. Если это некоторые амбиции родителей, ну, может быть, мам, то это не очень хорошо, потому что тогда ребенок, выступая и участвуя в различных конкурсах, реализует не свои потребности, не свои интересы, а интересы родителей, интересы мамы. И, в общем, если это все-таки для ребенка, то это да, то это хорошо. Если это для мамы, то это не всегда хорошо для ребенка.
То есть я хотела стать знамениткой фигуристкой в свое время, да?
Да.
Я вот смотрела на выступление там Ирины Слуцкой. Ну, так я вот сейчас вспомню.
Да.
А у меня не получилось. А пускай мой ребенок сейчас вот вкалывает, ну, да. А я буду возить и вкладывать деньги. Ну, а хочет ли ребенок, там бывает, зачастую ребенок плачет, ему говорят, ничего страшного, потерпи, будешь звездой.
Тут есть вот какой нюанс, да, почему я говорю про нюансы, потому что для каких-то детей это происходит достаточно, ну, легко и практически без каких-то катастрофических последствий. Есть ребятишки, достаточно эмоционально уязвимые, для которых это может привести к серьезным психологическим травмам, и вместо того, чтобы сформировать навык достижение цели, умение распределять силы, прикладывать усилия, ребенок сталкивается с тем, что со временем перестает что-либо делать, потому что что он сам хочет. Знаете, как это в анекдоте про еврейскую маму? Сева, иди домой. А что, мама, я замерз? Нет, ты хочешь кушать. Да? То есть ребенок перестает ориентироваться в том, что же он хочет сам, и, в общем, начинает доверять другому мнению, чужому мнению. И, в общем, не всегда, когда ребенок становится подростком, либо заканчивает школу, в общем, там в авторитете уже не мнение родителей, да, из разряда там, хочешь ли ты наркотики? Я не знаю. Ну, если ты не знаешь, ты попробуй, а потом определись, да, и, в общем, то есть это к тому, к чему это может привести. Тут надо быть очень аккуратным.
Я вспоминаю почему-то, вы анекдот вспомнили, я вспомнил знаменитый советский Ералаш, когда там кричали, по-моему, Витя или Коля, из окна кричала женщина. Сначала Витя был 5-летним мальчиком, а потом Витя был уже водителем большого большегруза. И все, она кричала: «Витя, домой».
Ну да, есть такие мамы. Сейчас их становится достаточно много, потому что, с одной стороны, это здорово, что ценность детей увеличивается. С другой стороны, когда это становится сверхценностью, это накладывает на ребенка такой груз ответственности, который практически невозможно вывести.
Мы сегодня сказали о том, что вот есть определенный, наверное, да? возраст еще, да? Вот 5 лет, 6 лет, 7 лет. До какого времени-то можно ребенку любить по-хорошему, по-настоящему, а потом уже, уж будьте любезны, нужно немного отпускать свою материнскую любовь.
Ну, вообще, все-таки, любить ребенка по-хорошему необходимо всегда, да?
В смысле, тискать, обнимать и все ему прощать.
Ну, тискать, обнимать, все прощать. Ну, насчет тискать, обнимать, да, до того возраста, пока ребенок это терпит. Обычно к подростковому возрасту, там, кто-то к 10, кто-то к 15 годам начинает уже немножко ершится, и уже не так легко ребенка обнять и потискать. Ну, в общем, да, ребенок сам дает понять, когда достаточно. А с ребятишками более младшего возраста, ну, смотрите, до 3 лет. Тут очень важно учитывать особенности взросления ребенка. И до 3 лет ребятишки живут по принципу «хочу», и это уже давно и доказано, и всеми принято. И где-то к 3 годам после 3 лет у ребенка начинает формироваться способность к саморегуляции, когда ребенок что-то хочет, но уже способен простраивать результаты своих действий, обдумывать их и уже знает, что, допустим, если он чего-то сильно хочет, но по каким-то причинам нельзя, ну, может быть, легче согласиться и как-то уже уступить родителям. Но до 3 лет, если ребенок чего-то хочет, справиться с этим невозможно. И здесь нельзя говорить там про неправильное воспитание, здесь можно говорить про то, что ребенок так развивается. Но это не значит, что до 3 лет ребенок должен жить в ситуации вседозволенности. Ну, это, во-первых, небезопасно, да, потому что, там, я не знаю, залезть на подоконник, в общем, это, да, это нехорошо, это опасно, да, чего-то засовывать в розетку, это тоже небезопасно и так далее.
Ну, это есть... понятно, да, безопасно, небезопасно. Часто видишь в магазине «хочу это», он схватил второе, третье, четвертое, накидал в ящик, ну, вот в корзинку, да, мама уже понимает, у нас денег нету, а он все равно бросает, я ничего сказать ему не могу. Другие же родители напротив говорят «нет» и все, и ребенок, смотришь, спокойно пошел. Это, опять же, воспитание или характер ребенка здесь?
Возраст, да? Если...
Возраст я сейчас имел в виду вот эти 2-3 года, когда еще практически на руках.
Ой, вы знаете, ну все-таки...
Тут еще рано запрещать?
Смотрите, тут все-таки, да, стоит предпринимать меры для того, чтобы в такую ситуацию не попасть. И для этого нужно планировать заранее. Потому что иначе, ну, с последствиями, правда, не справится ребенок, честно, не будет понимать. Если ближе к 3 годам с ребенком договариваться, я в магазин о том, что там вот будут обязательные покупки и что-то тебе, но про что-то тебе лучше договориться заранее, да, там, что это будет конкретно, если ребенок что-то любит, либо что-то, это, если это будет что-то одно, да, потому что когда ребятишкам и до 3 лет объясняют, тогда это очень здорово, и тогда ребятишки начинают понимать, ну, как бы вот эти условия взаимодействия, да, правила игры, каким образом что-то можно получить, и чаще воспринимают это спокойно. Но в каких-то случаях, чем, с одной стороны, труден возраст до 3 лет, с другой стороны, хорош. Ребятишек в этом возрасте можно легко отвлекать. И, допустим, если ребенок там хочет какую-то шоколадку, ну, шоколадки тоже разные, да, можно там на какую-то там большую экзотическую шоколадку отвлечь ребенка на какую-то там маленькую, менее вредную и так далее, да, и более дешевую. И ребятишки на это ведутся совершенно честно, потому что, в общем, тут возникает желание, да, а какие-то логические доводы в этом возрасте отсутствуют. Это многих родителей может спасать. Ну, такие вопросы,
переключаем,
да,
внимание.
Да.
Обязательно. Договариваемся заранее, просто я сразу вот так.
Договариваемся заранее.
Нашим слушателям
переключаем
обозначаю.
Внимание. Да, потом что еще? Ну, учитываем особенности ребенка, могу из личного опыта рассказать. Когда вот старшей дочери было года 3-4, после одной или двух неудачных попыток я стала ходить в магазин за покупками для нее одна. То есть это касалось, там, не знаю, обуви, одежды, всего чего угодно. То есть я чего-то там брала в магазине, говорила, вы знаете, в общем, если я там приду поменять, то это будет возможно. Если я там в течение там, суток не приду, значит, все нормально, нам все подошло, вы чек можете пробивать. Ну, вот, к сожалению, сейчас не всегда такое возможно. Но для нас это был единственный выход, потому что если мы приходили в магазин, она могла что-то выбрать сама. Ну, в общем, ей это нравилось. Мы понимали, что, в общем, это не то, что нужно, но сделать с этим было что-то невозможное. Поэтому самым оптимальным вариантом тогда был такой. Когда ей стало лет 5, в общем, проблема ушла сама собой. То есть она повзрослела, да, с ней можно было договориться, объяснить. Нюансы очень важны, да.
289-99-33 – это телефон радиостанции «Комсомольская правда». У нас прямой эфир. Я видел, что были звонки у нас. Сейчас нет звонков, но я так понимаю, что слушатели хотели дозвониться, задать свой вопрос. Если мы его обсудили, то это понятно. Да, вполне возможно. Может быть, мы сейчас его и обсудили. Ответ получили. Но если есть вопрос, звоните, спрашивайте. 289-99-33 – телефон радиостанции «Комсомольская правда». Сегодня в нашей студии Татьяна Скрицкая, кандидат психологических наук, основатель и руководитель Центра семейной психологии и психотерапии. Фамилия. Есть звонки, давайте общаться тогда. Здравствуйте, доброе утро. Прошу, говорите.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Меня зовут Мария, у меня такой вопрос. Вот у меня дочка 7 лет, она очень характерная девочка, прям чересчур. Она если чего-то не хочет, то не хочет, она всеми способами это будет доказывать. И у нас прям война чуть ли не с рождения с ней по этому поводу. По поводу вот занятий, секции, да, говорили, что куда мама хочет, ведет ее. Мы такое проходили, да, она отвоевала свое право, но куда ее не ведешь, она нигде нет. Позанимается немного, там, пение, танцы. Ой, все, я не буду. Я не хочу. И куда ни пробовали, и рисование. Нет, я не, причем очень умная, очень талантливая девочка, но там не хочу, сям не хочу. Как с этим справляться?
Как справляться с «не хочу»?
Тут вот есть тоже такой нюанс. Я с этим часто сталкиваюсь. Когда родители, особенно это касается родителей сообразительных, умных ребятишек, родители видят потенциал ребенка, и так или иначе есть определенные ожидания про результативность ребенка. Ребенок, как правило, тоже чувствует, знает о том, что от него много ожидает, но приходя куда-то в группу других ребятишек, очень четко понимает, в общем, свои навыки на момент прихода и навыки других детей. И вот здесь ребенок может и пасовать, да, то есть быстрого результата не всегда можно достичь, а дальше ребенок просто отказывается.
То есть он понимает, что я сейчас вот здесь,
не
да,
первый.
Не первый, да, а хочет быть лидером.
Да, а если не первый,
а как-то общем... можно настроить-то его?
Ой, тут
потому
вот как...
что ну, сейчас ты не лидер, завтра будешь лидером. Учись, тренируйся.
Вот мне кажется, что советская установка, когда ребятишки сами могли себе выбирать спортивные секции, кружки, она была очень правильной. Да? Родители были заняты, очень часто даже были не в курсе, где и чем занимается ребенок. В общем, ребенок мог делать сам, да, не объясняя ничего родителям. Это было здорово. Поэтому, если возможно снизить значимость для родителей, то, чем занимается ребенок, то это здорово. Да? Ну, я думаю, что чуть позже я подробнее отвечу на этот вопрос.
Да, хорошо. Наши радиослушательницы, спасибо, говорим. Вы с нами еще, да, я так понимаю?
А что не расслышала?
Я говорю, мы сейчас на новости уйдем. У вас один вопрос или еще есть какой-то вопрос?
Нет, больше нет.
Так,
больше
тогда нет. Слушайте, там мы в дальнейшем продолжим нашу программу. Слушайте нас через 2 минуты. Сейчас короткие новости.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем программу «Говорит Новосибирск» на радиостанции «Комсомольская правда» и общаемся сегодня с Татьяной Скрицкой, кандидатом психологических наук, основателем и руководителем Центра семейной психологии и психотерапии. Фамилия. И вот один из вопросов, который решили мы обсудить, он касается увлечения детей. В частности, наша радиослушательница рассказала о том, что 7-летняя девочка, хорошая, умная девочка, но отстаивает свои права рьяно, и сложно отправить вот куда-то ее заниматься.
Ну, тут же вопрос не в том, что она отстаивает свои права, да, а еще и в том, что она быстро бросает те кружки и секции, которые выбирает.
Вот как вы сказали, что вполне возможно, что да. Она понимает, что там-то я сейчас не лидер, да, не на первых позициях.
Да-да-да, и на самом деле...
И как тут тогда построить правильные взаимоотношения?
Ну, как построить правильные взаимоотношения? С одной стороны, конечно, родителям говорить о том, что хочется, чтобы ты... в чем-то хорошо разбиралась и в чем-то была первой, нас радовала, ну, это нормальное, естественное желание родителей. А с другой стороны, ну, в 7 лет, да, те навыки и те интересы, которые есть у ребенка в 7 лет, достаточно редко бывают востребованы во взрослой жизни. Поэтому сейчас самое главное, чтобы было желание пробовать чему-то учиться. И важно говорить о том, что, ну да, сейчас это интересно, давай ты сейчас будешь делать то, что тебе интересно. А потом, ну, ты из того, что ты попробуешь, ты можешь к чему-то вернуться и сделать это для себя таким более интересным или более глубоко узнать, научиться чему-то. И такая установка, да, она может позволить ребенку легче относиться. Ну и плюс хорошо, если у ребенка будут какие-то критерии оценки, когда он будет знать, за что он и так хорош и за что он и так любим. Это тоже позволяет легче переносить какие-то ошибки и неудачи собственные.
У нас еще один есть вопрос, да, от слушателей. Давайте примем звонок тогда. Прошу, говорите.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Игорь, по поводу, вот ребенок не хочет то, не то, хочет это. Вопросы лидерства пропали в школах. Ну, детский сад, конечно, не беру. Другая тема стала. Раньше, например, ребенок занимается чем-то или куда-то там пошел, в какую-то секцию, кружок. Все уже об этом знают, все дети. Они стараются не просто ему подражать, а быть лучше. Либо с ним туда же иду записываться. Я точно так же в секции так прошел. Потому что у пацанов вообще свое лидерство. И как так? Он занимается боксом, я не пойду. Он хорошо играет в волейбол, я плохо играю. Они в свои 14 лет сейчас, например, не умеют играть ни в волейбол, ни в баскетбол, ни во что. У них тема одна. Это, конечно, телефон. Вот лидерство стало. Вот от этого все вопрос. Ну и вот еще вот такое. Вот вы правильно сказали, раньше родители не знали, где мы занимаемся и что. Не то, что они были заняты. А была такая система, общество такое было, что самостоятельность. Вот на самом деле я никогда родителям особо не рассказал, где и что. Так сказал, что я хожу туда. И отец у меня ничего не спрашивал. Меня спрашивали на улице, как говорится, мои друзья, мои знакомые, где я, что. И я как бы вот этим выкаблучивался, вот так скажем, что я вот там занимаюсь. А сначала это идет от того, чтобы быть лидером, а потом тебя это затягивает. И уже как бы проходит, все про тебя уже знают, что ты там занимаешься, а тебе уже просто затянуло. И ты уже как бы никуда не смотришь, вот занимайся этим делом. И сейчас часто слышишь, видишь вот такую тему, заходит в любом возрасте ребенок, он просто манипулирует родителями. Что с родителями стало? То ли им некогда заниматься, то ли они не умеют воспитывать. У меня всегда с полуслова дети понимали меня. Не понимали, а слушали. Это был закон, жесткий закон. Но в то же время я всегда извинялся перед детьми, если я повышал голос, то есть слишком там ругал сильно. Я обязательно потом извинялся, обязательно, за то, что я повысил, переборщил вот с этим. Но и детям было хорошо. У них никогда истерик не было. Они никогда не расстраивались. Потому что что возражать, если это есть правило?
Ну, то есть современные родители нынче пошли не те.
Да, конечно.
А современные дедушки, кстати, как они там, нормальные в плане?
А дедушки тоже какие-то стали не такие. Они тоже, вот, знаете, ударились вот в эти социальные сети. У меня сейчас внуки подрастут чуть-чуть. Я и детьми начал заниматься с 5 лет. Я до 5 лет вот с женой сегодня, ты там на детей не занимайся. Вот дочку сначала так воспитывал. Вот после 5 я начинал заниматься, когда ребенок уже как бы понимает и там и в секции.
Ну вот мы сегодня, кстати, и говорим про то же, что про 5 лет. Спасибо за ваш телефонный звонок.
Игорь, спасибо большое за ваш и вопрос, и такой развернутый ответ. Я вас поддержу, и даже больше, да, то, о чем вы рассказываете, называется, считается одним из самых правильных типов воспитания детей, авторитетным. И чем этот тип хорош? Тем, что когда, ну, во-первых, наверное, уже все согласились, ну, либо согласятся с тем, что детей мы воспитываем не тем, что им говорим, да, а тем, что им демонстрируем и собственным личным примером. И, естественно, когда родители авторитетны, тогда детям есть у кого учиться, на кого обращать внимание и кому доверять. И это очень здорово. И то, что вы описывали, да, родители авторитетны, ребятишки наблюдают за родителями, понимают, как они живут, на что ориентируются, и так или иначе хотят быть похожими на родителей. В современной ситуации, когда родители и бабушки, и дедушки слишком фиксированы на детях и внуках, то у ребенка не формируется вот этого представления о личной ответственности. Именно потому, что слишком много обязанностей берут на себя окружающие. Ну, вот есть такой неприятный феномен, об этом много где говорят. Поэтому что же можно делать, да? Ну, соцсети, телефон – это зло. Ну, в общем, с этим злом сложно что-то делать, оно, ну, как бы оно есть и есть. Что хорошо, да? Хорошо, когда дети на примере родителей видят, как здорово, когда много друзей, видят, как здорово, когда можно проводить время в компании, ну, потому что этому тоже нужно учиться. И если есть где и как этому учиться, у ребятишек, ну, по крайней мере, будет такой опыт, а потом уже этот опыт можно применять и в собственной жизни.
Один из вопросов, да? Который мы хотели сегодня дать ответ, а должны ли родители быть друзьями для своих детей?
Родители, это тоже, кстати, в продолжение ответа на вопрос про авторитетный стиль воспитания. Знаете, как бы, ну, друзья, с одной стороны, доверие у детей к родителям, у родителей к детям должно быть, это априори, это обязательно. Но, ну, сами прекрасно понимаете, друг другу рознь. Если родитель, друг, который поддерживает, но при этом никак не контролирует, никак не ограничивает, и, ну, на уровне ребенка, то от такой дружбы будет скорее вред, чем польза. Но, с одной стороны, родитель будет знать про то, что происходит с ребенком, это хорошо, но с другой стороны, в общем, возможности как-то повлиять, что-то изменить в ребенке и чем-то помочь тоже будет минимально. И очень важно, когда родитель все-таки оказывается в ситуации вот этого авторитетного взрослого, знающего, компетентного, который, естественно, ориентирован, настроен на своего ребенка и при этом очень четко знает, понимает, ну, скажем так, как нужно жить, да? Ну, потому что все равно этому дети учатся на примерах. И если этих примеров нет, то представление о жизни формируется очень специфическое. И поэтому, ну, стоит учитывать, да, что это авторитетный родитель. Если это друг, то это друг. Тоже авторитетный друг, который учит хорошему, но не всегда это воспитание, которое, знаете, без каких-либо ограничений и конфликтов. Потому что то, что я говорила про трехлетний возраст, то, что ребенок учится управлять собой и сдерживать себя, ну, потому что в 3 года происходит серьезная физиологическая и психологическая перестройка и дозревание, то в подростковом возрасте этот же кризис происходит по-новому. И здесь тоже ребенку нужно учить себя ограничивать и учить планировать. И это тоже без помощи, поддержки родителей очень сложно сделать.
У нас звонок еще есть. Да? Здравствуйте, доброе утро, прошу, говорите.
Здравствуйте. Я вот в назидание, может быть, многим родителям, воспитывающим своих детей, хочу так в порядке чисто сердечного признания, какую я допустил ошибку. Всегда мечтал родиться дочь в моей семье, она обязательно будет музыкантом. Так и произошло. Дочь родилась, я это все, так сказать, с нетерпением ждал ее взросления, значит, отстоял очередь, купил пианино, да, тогда было модно, в 60-е годы почти через одну семью приобретали пианино и детей отдавали в музыкальную школу. Так и поступил я. Значит, устроил музыкальную школу, она начала учиться, усиленно лично контролировал выполнение заданий, если она там что-то не выполняла, я просил при мне повторить, все. Значит, на вопрос такой: дочь, а тебе хочешь часы, чтобы у тебя были на ручке? Конечно, хочу. Я покупаю ноты Полонеса Огинского. Вот как только исполнишь мне Полонеса Огинского, часы у тебя будут сразу. Она подзывает меня, говорит, прошло там несколько времени. Она говорит: папа, садись, часы купил. Я говорю: да нет еще. Тогда сиди, слушай. исполняет мне блестяще полонез Огинского. Я торжествую, вручаю часы. Она сдает выпускной экзамен. Она все... Но я чувствовал, что я пережимаю. Я вот такую требовательность установил, что она и сейчас мне напоминает: папа, какую ты ошибку допустил, и почему я не музыкант. Блестяще сдает выпускной экзамен, отыграла, получает свидетельство, ложит мне на стол: папа, ты шибко хотела этого? Я говорю: ну как же? Она говорит: вот теперь забирай это свидетельство, и сейчас результат. Стоит у меня дома пианино, она живет в своей семье и совершенно не занимается музыкой.
Ну, вот, временами-то, может быть, вот подходит все-таки к роялю. И да, мы поняли, к чему вы ведете. Да, спасибо.
Да.
Спасибо. Тут ситуация такая интересная. Давайте мы ее разберем тогда после рекламы, если вы не
хорошо,
против.
Хорошо, конечно, обязательно.
Сейчас у нас короткая реклама. Буквально она двухминутная. Но вот такой рассказ от нашего радиослушателя. Спасибо вам за ваш телефонный звонок. Мы уйдем на две минуты, отдохнем, а далее пообщаемся вновь.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Программа «Говорит Новосибирск», радиостанция «Комсомольская правда». С утра пораньше сегодня в нашей студии Татьяна Скрицкая, кандидат психологических наук, основатель и руководитель Центра семейной психологии и психотерапии «Фамилия». Ну и один из главных вопросов, который мы сегодня обсуждаем: можно ли испортить ребенка чрезмерной любовью? А звонок нашего радиослушателя был буквально две минуты тому назад с его подробным рассказом, как, по его мнению, он допустил ошибку в своей жизни. Допустил ли?
Знаете, вот опять-таки здесь очень тонкая грань между ожиданиями родителей и поведением ребенка. С одной стороны, я не думаю, что это какая-то существенная ошибка была, потому что 7 лет музыкальной школы – это очень хороший опыт, это навыки, которые остались дочери на всю жизнь. И я думаю, что многое из того, тому, как она научилась заниматься в музыкальной школе, пригодилось и пригождается ей в жизни. То есть сказать, что все это было зря, но это нет, это совершенно неверно. С другой стороны, тут тоже очень тонкий нюанс поднят. Почему, с одной стороны, родители должны быть друзьями детей, да, но все-таки это такие друзья авторитетные и друзья, которые могут, даже не то, что могут, да, которым необходимо периодически в чем-то детей ограничивать, либо очень четко обозначать, что можно, что нельзя. То есть это не попустительский друг, да, который хочешь, да, конечно, на, получи, и тебе за это ничего не будет. Нет, это не так. Тут вот какой нюанс, да? Когда я говорю о том, что ребенку нужно проявлять свою самостоятельность, это еще и про то, что ребенку необходимо получать опыт неудач. То есть, допустим, ну вот тот пример, который приводил Игорь, да, что выпендривались друг перед другом. Ну хорошо, да, отличный пример, когда ребенок видит, что у, не знаю, соседа по двору либо у одноклассника есть какие-то удачи, ребенок может попробовать сделать то же самое, получится хорошо, ну не получится, ну в общем, это не его вариант, да, может быть, но может быть где-то в другой сфере себя попробовать.
У нас говорили во дворе: попытка, не пытка.
Вот, о том и речь, да, потому что когда эти усилия ребенок прикладывает, он сам об этом только знает, соответственно, с разочарованием он тоже будет справляться сам, но там ни друзья, ни родители вовлечены в это не будет. И это тот опыт неудач, на основе которого у ребенка формируется представление о том, что же он хочет на самом деле. Если родитель берет ответственность и родитель слишком активен в том, что, ну, можно сказать, даже навязывает ребенку, то ребенок эту ответственность на себя не берет. К сожалению. И потом, когда ребенок становится подростком и уже может точно сказать, что нет, я это делать не буду, родитель сталкивается со своей невозможностью на ребенка влиять, а у ребенка, к сожалению, недостает опыта понимать последствия своих каких-то решений. Да? Поэтому очень здорово, когда какие-то ошибки ребенок совершает в более младшем возрасте. Ну, я не знаю, там в детском садике с кем-то ссорится, да, кого-то не зовет в гости на день рождения. Это, конечно, тоже неприятно, но когда вот эти разочарования, они мелкие, естественно, да, они, ну, они тяжело ребенком переживаются, но, тем не менее, они достаточно мелкие, и к каким-то серьезным разочарованиям, проблемам в жизни они не приведут.
У нас и звонки есть. У
отлично,
нас,
да.
У нас и вопрос еще есть. Воспитание мальчиков, девочек. Да. Я понимаю, что мы можем потом его обсудить в другой передаче, да, но и хотелось бы сегодня. Масса просто звонков. Давайте мы еще примем.
Обязательно, конечно.
Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Да, прошу.
Я хочу вас поздравить с наступающим праздником. Мне очень нравится вот эта передача, которую вы сейчас ведете.
Спасибо большое.
Я хотел бы поделиться с вами своим опытом. Вот я профессиональный музыкант. Я очень много ездил на гастроли. И, естественно, у меня была жена хоровидирующая. Я сам руководил. И мы возили всегда свою дочь, Олесю. Мы ее все время возили везде. И она до такой степени привыкла, втянулась в это дело. Она видела, что папа с мамой занимаются этим. И, естественно, она всегда следила. Папа, ты не забыл там гитару подсоединить? Не забыл это. И в будущем, вот так вот мужчина перед этим рассказал, что вот она бросила. Моя дочь вот не бросила, она на Урале теперь преподаватель музыкального колледжа.
Это то мы сегодня об этом и говорили. Личный пример авторитетный, да?
Да. Авторитетные родители, да, личный пример.
Спасибо вам за ваш телефонный звонок. Давайте мы еще один успеем принять. Я думал, сейчас опять будет рассказ минут на 3, на 4. Здесь все быстренько, лаконично. Спасибо. Далее идем. Доброе утро, прошу, говорите.
Доброе утро, Александр. Но то, что звонивший рассказал историю про фортепиано, это стандартная ситуация для нашего поколения, которому сейчас за 60. Нас всех отдавали в музыкальные школы, тогда просто так было положено. И вот моя жена, и вот нынешняя моя спутница, они тоже точно так же положили и дипломы родителям, и больше не притрагивались к инструменту. Вот. У меня были истерики, меня родители пожалели и забрали из школы. Вот. Я хочу сказать, как вот я не воспитывал детей, вообще не воспитывал. Мы просто жили одной семьей все вместе. Все свободное время проводили вместе. И мы даже с женой не занимались учебой детей. При этом оба они закончили с медалями, закончили институты с красными дипломами. Дочка физик-ядерщик, сын математик, но ушел в бизнес. И вот я сейчас смотрю, как они растят, моих внуков. А ведь тоже не воспитывают абсолютно. Мы просто живут с ними одной семьей. И это достаточно.
То есть легко, непринужденно все идет. Ну, спасибо.
Абсолютно, абсолютно.
Ну, это здорово, да. Спасибо за ваш опыт. Это, знаете, наверное, такая, ну, очень хорошая, очень правильная ситуация, которая демонстрирует, да, авторитет родителей, авторитет бабушек и дедушек, те самые семейные традиции, которые не потеряны, да, которые передаются, транслируются из поколения в поколение. И, ну, наверное, знаете, это вот некоторая модель, к которой мы можем стремиться. Да? То есть, зная это все, там, вкладывая в себя, вкладывая в своих детей, от своих детей в дальнейшем, от внуков и правнуков, мы можем ожидать того, что эта модель приживется и будет дальше транслироваться, да?
У нас буквально остается 5 минут до завершения этого часа эфира с вами. Успеем ли мы открыть тему воспитания мальчиков-девочек? Или только вкратце, может, какие-то подсказки
знаете,
дать?
Знаете, давайте я все-таки мы оставим этот вопрос на после Нового года. А сейчас я более подробно расскажу, что, ну, скажем так, совсем...
Есть еще и звонки, просто посмотрите, ну, как нам лучше.
Я думаю, что мы эту тему оставим, потому что она тоже большая, да, и там тоже очень много нюансов. Ну, давайте тогда звонки.
Давайте, хорошо. Доброе утро, прошу говорить.
Здравствуйте, Александр меня зовут.
Прошу, да, прошу, говорите.
Вот у меня, значит, такой случай. Дети мои, сын и дочь, они вообще как бы никаких проблем не составляли. Вот. А когда жили маленькие, когда были. Сейчас тоже большие, вроде как тоже проблем нету. Но вот у них два сына, а они оба лидера. Вот. И у них постоянно на этой почве, конечно, конфликты. Вот что можно сделать так, чтобы у них конфликтов меньше было?
Конфликты между сыновьями или конфликты родителей с сыновьями?
И еще тоже нюанс такой. А сколько лет детям?
Конфликты между братьями.
Да, конфликты между братьями. И сколько лет? Какая разница у них в возрасте, тоже интересно.
5 лет разница. Одному 8, другому 3.
8 и 3. Что можно сделать?
Ну, смотрите, ребенок 3 лет, ну, я уже говорила, да, это тот ребенок, который только-только начинает, ну, понимать нюансы социального взаимодействия. И чем он занимается сейчас? Он подражает старшему брату. Старшего это, естественно, может раздражать, потому что младший делает это со всем своим энтузиазмом, энергией. Вот. И что важно делать родителям в этой ситуации? Родителям в этой ситуации очень важно хвалить своих детей, поддерживать и при этом разделять своих детей. Ну, то есть каким образом, да? И старший, и младший ребенок должны знать, чем они хороши, чем они отличаются друг от друга. Потому что если дети знают, что вот мама-папа любит его, мама-папа любит меня, и, в общем, не особо представляют, чем дети отличаются, то и ревность, и конкуренция между детьми становится очень очевидной и достаточно остро проявляется. А если, допустим, старший знает, что вот он... Ну, во-первых, он все-таки уже и много знает и умеет в силу возраста, да, что вот он такой, у него есть такие-то склонности и интересы, это ему лучше удается. А маленький, он, ну, он другой, да, ему что-то другое лучше удается. И тем самым напряженность спадет, с одной стороны, а с другой стороны, обязательно старшему говорить о том, что он старший брат, да, о том, что он, ну, в любом случае, он лидер и ведущий, да, и младший на него равняется, и здесь можно договориться с родителем, со старшим ребенком, ну, каким образом, да, младший на него равняется, и какие дивиденды старший с этого получает. Все-таки, когда мы детей разделяем, то есть мы их любим одинаково, внимание уделяем одинаково, но при этом дети знают, чем они для нас отличаются, да, напряженность спадает. А то, что они оба лидера, это существенный плюс, потому что, ну, мужчина конкурирует, это хорошо, это правильно. И когда в семье несколько детей, то навык вот этой вот конкуренции социального взаимодействия обычно он, ну, скажем так, вырабатывается более мягким и более щадящим для человека лично. То есть это не значит, что человек становится менее эффективным и менее способным. Нет, это говорит о том, что он начинает с этим легче справляться, потому что для него, ну, очевидны какие-то нюансы социального взаимодействия.
Остается буквально, да? Полторы минуты до завершения вот этого эфира. Как можно ли испортить ребенка чрезмерной любовью? Должны ли родители быть друзьями для своих детей? Мы можем ваш адрес тогда назвать, как с вами проконсультироваться, если вопросы остались у слушателей, как вас найти в городе?
Да, конечно. Ну, мы находимся улица Советская, дом 8. Я хочу сказать, что именно по вопросам воспитания детей очень много обращений, и тут вот есть несколько нюансов. Ну, с одной стороны, это воспитание ребенка, а с другой стороны, не то чтобы воспитание, да, но это поведение родителей и навыки воспитания собственных детей. Поэтому, к сожалению, работа с детьми, она не всегда эффективна, и здесь очень важно и родителям, ну, что-то менять в себе, что-то понимать про себя и начинать некоторые другие стратегии поведения. И вот пока у нас совсем чуть-чуть времени осталось.
20 секунд.
Да. Самое плохое, что могут делать родители, это быть попустительствующими в отношении своих детей, потому что вот тогда они как раз будут теми самыми маленькими разбойниками, да, либо есть такой тип воспитание, которое называется противоречивое. Это тоже очень плохо и тоже приводит к очень плохим последствиям. Ну, можно поискать в поисковиках, что это значит.
А вы ищите центр. Татьяна Скрицкая, основатель и руководитель Центра семейной психологии и психотерапии. Фамилия была в нашей студии. Ищите фамилию.
Да, спасибо большое.